Вивероиды и миациды. Но по великому закону подлости счастье не бывает вечным. Во второй половине палеоцена стали появляться опасные для нас существа. Самое ужасное, что некоторые насекомоядные звери превратились в хищных. Важно, что термин «хищники» и «хищные» не синонимы. В первом случае речь идет о диете и стиле жизни, а хищные — карнивора, отряд млекопитающих, причем не все в нем плотоядные. Все знают панду, фанатку бамбука. Менее известен, но не менее прекрасен бентуронг, питающийся фруктами. В отличие от многих примитивных хищников, хищные имели ужасные для нас свойства. Они умели лазать по деревьям и были быстры. Конечно, в сравнении с современными кошками и виверами, палеоценовые хищные выглядели бы ужасными тормозами. Но и нашим предкам было далеко до нынешних обезьян. Лучше всего известны две группы хищных границы палеоцена и эоцена. Виверовиды, вивероиды, например, Viveravus minutus, и миациды, миациды, например, Vulpavus profectus. Виверовиды, возникшие еще в середине палеоцена, судя по более рифленым суставным поверхностям костей ног, контакту малоберцовой с пяточной, пальцехождению и сжатым в кучку пальцем, хуже лазали по деревьям и по стилю жизни напоминали наземных мангустов. В среднем более поздние эоценовые миациды были лишены этих недостатков. Их лапки были куда более подвижны. Стопохождение и частичное противопоставление первого пальца позволяли забираться на ветви и гоняться за тамошними обитателями. Вопреки названию, именно миациды, а не виверовиды, были похожи на вивер. Тут-то нам стало плохо. Неспроста именно на границу палеоцена и эоцена приходится тотальное вымирание плезиодаписовых. Шерстокрылы с горя научились, если и не летать, то хотя бы планировать на кожных перепонках. Летучие мыши так и вовсе отрастили полноценные крылышки. Грызуны начали бешено плодиться. Приматы же, потомки плезиодаписовых, пошли двумя путями. Адаписовые, адапиформес, сделали ставку на размеры тела. На первых порах это хорошая стратегия. Если ты больше хищника, возможно, он на тебя и не покусится. Правда, потом хищник либо тоже подрастет, либо наловчается кусать и душить добычу заметно крупнее себя. Так случилось и с адаписовыми. В некоторых фаунах эоцена они были самыми большими зверями, но под конец эпохи почти полностью вымерли. Только некоторые группы дотянули до начала олигоцена, а сивалодопиды в стабильных джунглях Южной и Юго-Восточной Азии аж до конца миоцена. Нынешние потомки адаписовых, лемурообразные лемуриформес, подавляющая часть коих обитает на сравнительно безопасном Мадагаскаре, а материковые версии спасаются от врагов экзотическими способами. Галаго очень быстро прыгают, лори ядовиты, а потто имеют шипы на загривке. Второй путь избрали обезьяны хаплоргини в лице своих первых представителей, амамисовых амамиформис. Они стали быстрее прыгать. Миациды были длинными тонкими тварями с короткими ножками. Они могли быстро сквозить по веткам, но не умели перескакивать большие расстояния. Уже первый амамисовый архицебис ахиллес имел длинные ноги с вытянутой стопой. Примечательно, что удлинение стопы достигалось за счет плюсневых костей. Этим архицебус отличался от более поздних амамисовых и их потомков, долгопятов, которые чересчур увлеклись прыганием, невероятно удлинили пяточную и лодьевидную кости до состояния цевки, срастили большеберцовую и малоберцовую кости, обзавелись присосками на пальцах и в итоге либо вымерли, либо сохраняются в непроницаемых джунглях филиппинских и индонезийских островов, где их мало кто может достать. На наше счастье, наши предки не были столь радикальны и на первых порах ограничились просто способностью прыгать на расстоянии больше собственной длины. И пусть теперь Vulpavus ползет на своих коротеньких лапках по сучьям, В любой момент можно скрыться от него стремительным скоком. Прыгание имело и другие последствия. У плезиадаписов все пальцы были более-менее параллельны и снабжены когтями. Для медленного лазания цепляния по ветвям этого вполне достаточно. Но физику не обманешь. Сила действия равна силе противодействия. Если мы энергично прыгаем вдаль, то при приземлении, вернее, при древнении, обратный импульс будет тоже немаленьким. Когти уже не удержат, сорвешься. Да и в начале прыжка острые когти могут помешать, зацепившись, затормозив, снизив импульсы, хуже того, направив движение не туда. А ведь все решают доли секунды. Вульпавус тоже хочет есть. И, конечно, в этот момент кривые коготочки заменились на плоские ноготочки. Концевые фаланги пальцев расширились для лучшего хватания за ветки. Первые пальцы на кистях и стопах стали противопоставляться прочим пальцам, так как обхватывать ветки пальчиками становится важнее, чем зацепляться за них когтями. На ногах противопоставление, вероятно, возникло раньше, чем на руках, так как ноги для прыгания важнее рук, они дают главный импульс в начале прыжка. Руки же только гасят его в конце. Это тем примечательнее, что ныне у людей противопоставление большого пальца на стопе исчезло, зато на трудовой руке достигло почти идеала. Интересно и то, что частично противопоставляться стал и пятый палец, мизинец. В принципе, какой палец образует клешню, не так уж и важно. У адаписа Notarctus tenebrosus и современных ревунов Алуатта первый и второй пальцы кисти составили оппозицию трем прочим. У современных Лори и Потто указательный палец кисти вообще почти исчез, а первый не просто большой, а просто-таки огромный. У красивых ящериц Агам Калотес роль хватательного пальца выполняет мизинец стопы. Ясно, что большая подвижность неизбежно сопровождалась развитием мозга. Прыгать-то надо не куда-нибудь, а куда надо. Неспроста первыми прогрессивными участками мозга стали мозжечок и затылочные доли конечного мозга. Мозжечок обеспечивает координацию движений, суставно-мышечным чувством проприоцепции, ощущением положения себя относительно себя, вестибулярным чувством, положением себя относительно планеты и ощущением ускорения. Затылочная доля занимается окончательным осознанием зрительных сигналов. Первичной обработкой визуальной информации занимаются более дремучие ядра в верхних холмиках крыши среднего мозга, латеральные коленчатые тела и задние ядра таламуса в промежуточном мозге. Для быстро прыгающего древесного зверя зрение крайне важно, так как скакать на ощупь или по запаху фатально. Как ни странно, можно ориентироваться на слух с помощью эхолокации. Такую версию изобрели летучие мыши, но не для прыгания, а для стремительного полета в темноте. Неспроста у плезиадаписов мозжечок совсем маленький, далеко отодвинутый назад от столь же незначительной затылочной доли. А вот у адаписов и амамисов, первых полуобезьян и обезьян, мозжечок вырастает в разы, причем и в ширину, и в высоту, и в длину. Показательно, что у адаписовых червь мозжечка, центральная часть, шире, чем полушария, боковые части, а у амамисов полушария больше червя. Это неспроста. Ядра червя занимаются общей координацией тела, равновесием в целом и, в частности, движениями позвоночника, в том числе хвоста. У лемуров он прекрасен. Для удержания того самого равновесия. А более прогрессивные ядра полушарий, самое большое и красивое, зубчатое, движениями ручек и ножек. Затылочная доля у адаписов больше, чем у плезиадаписов, но не слишком велика, так как они прыгали пока не чересчур лихо, а их глаза располагались еще не строго фронтально, смотрели несколько в стороны, так что полноценного объемно-бинокулярного зрения еще не было. Современные лемуры, хотя и могут скакнуть довольно далеко, но перед каждым прыжком прицеливаются, раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы свести воедино две полунезависимые картинки от растопыренных глаз и оценить расстояние. У амамисов же и более продвинутых обезьян оба глаза глядят строго вперед, так что изображения от обоих глаз перекрываются, что позволяет намного быстрее рассчитать дистанцию для прыжка. И закономерно затылочные доли амамисов расширились и удлинились, перекрыв сверху значительную часть мозжечка. Таким образом, примитивные хищные совместно с совами двинули нас по пути прогресса, а кто не хотел или не мог, стал едой.